Как лучше, так или вот так? Вот так лучше.
Так как-то будет проще. Тем более, что он сидит ближе. Да вы не пугайтесь, он все не слышит. Не так страшно. Значит, вы приехали в таком большом количестве из Ленинграда. Потому что Людмила Александровна Скопина, это вообще тоже наша ленинградка, мы ее причисляем к своим. Для того, чтобы весь вместе с вами почтить память нашего удивительного, нашего волшебного, нашего прекрасного, нашего благороднейшего, может быть, последнего трагика актерского Николая Константиновича Симонова, которому бы сейчас было 80 лет. Но давайте до того, как мы начнем с вами разговаривать и рассказывать о нем, кто что помнит, и говорить о нем, кто что знает, сначала посмотрим небольшой отрывок из его самой великой кинороли Петра Первого. Дайте кино, пожалуйста. Слово о Симонове скажет ведущий критик нашего города Раиса Моисеевна Беньяш.
Я попробую без микрофона. Если не будет слышно, вы мне скажете. Хорошо? Не слышно?
Мне выпала честь и радость писать о Николае Симонове. Я писала о нем в нелегкие для него годы. Этот великий артист, я думаю, что мы можем по отношению к нему употребить это слово совершенно спокойно. Оно не будет нисколько преувеличенным, потому что он один из великих артистов, каких знала Россия за всю эпоху создания театра. Это артист, которому бы вот-вот исполнилось 80 лет. Он прожил большую, длинную жизнь и сыграл, вероятно, одну небольшую часть того, что мог бы и должен был сыграть. Вот мы только что вместе с вами посмотрели кадры из фильма «Петр Первый». Кино необыкновенно устаревает. Недавно Михаил Ульянов сказал, посмотрел фильм шестилетней давности. Было ужасно стыдно смотреть на себя. Вот мы смотрим фильм, которому уже несколько десятилетий, и я думаю, что все мы наново каждый раз переживаем чувство потрясения. Симонов играет гиганта. Симонов сам был гигантом в актерском искусстве. Он создан был, чтобы играть титанов. По масштабу своего необыкновенного таланта, по всему тому, что ему отпустила природа. Очень многие годы он играл не титанов, а монументы. И эти годы я считаю великой потерей для всего нашего искусства и, более того, для культуры нашей вообще, а нашего города Ленинграда особенно. Я не видала Симонова в те его первые годы, когда он поражал своим размахом, свежестью, самобытностью, неуемностью вот этого волжского парня. Его педагог и режиссер, который очень много с ним работал, Леонид Сергеевич Вивьен, рассказывал мне, как они проводили экзамены в теперешнем институте, тогда это еще был техникум театральных искусств в Ленинграде. Экзамены подходили к концу, был последний день, отобраны были лучшие, и вдруг перед экзаменационным столом вырос парень, как будто он сошел с картины Репина «Бурлаки», в какой-то, нирваной, во всяком случае, замусоренной, с простой холщовой рубахи, с копной волос, с какими-то горящими необыкновенно глазами, и робко сказал: «Посмотрите, пожалуйста, меня». И хотя все уже было подведены итоги, его посмотрели. И, разумеется, он был принят. Это произошло вскоре после того, как он поступил в Ленинградскую академию художеств, где с полным правом мог бы учиться другой профессии, которая была всегда его параллельной профессией, но об этом расскажут мои ленинградские товарищи. А вот он вошел, покорил всех, и также еще студентом вошел на сцену, покорив всех, кто его видели. Я застала его в более позднюю пору. Я застала его в годы, когда игрались пьесы, очень значимые, очень многословные, очень монументальные, очень оптимистичные. Оптимистичного в те годы было на сцене много, трагедии не было совсем. А Симонов был создан для трагедии. И он выходил на сцену, каждый раз поражая меня тем, что он выходит в военной шинели образца военных лет, играет генерала Муравьева в пьесе Черского, а на сцене кажется, что это стоит памятник героям войны, не вот этот конкретный генерал, которого он играет. В нем было такое величие, такая необыкновенная какая-то внутренняя приподнятость. Он был далек от обыденности. Даже когда он играл в пьесе, как бы обыденной, как бы обыкновенного человека, то все равно он возвышался над всеми. Возвышался не потому, что он заслонял партнеров, а потому что это была необыкновенная, какой-то необыкновенный сосуд духовности, который действовал на всех с необыкновенной силой. Я помню, как он сыграл в очень плохой пьесе Исидора Штока, я забыла, как она называется, Яблочкова, открывателя света в России, вот создателя электрической лампочки. Пьеса была такая типично биографическая, шаблонная пьеса тех лет. Спектакль был не такой уже хороший. И только вот запомнилась необыкновенная мощь, соединенная с тоской, потому что половину своей жизни Яблочков провел за границей, в России ему не давали хода. И вот до сих пор стоит перед моими глазами сцена из этого дурного спектакля, дурной пьесы, когда он в каком-то среднем, третьеразрядном, меблированном доме за границей входил в комнату. Была рождественская ночь, звонили колокола. Он был один, справа висела клетка с птицей. Он подходил к этой клетке, обращался с несколькими словами к печуге, которая там была заключена. И вдруг весь зал охватывала какая-то немота, чувство немыслимое, невероятное. Мне не передать вам этого ни в коем случае словами. Боли за этого человека и за его одиночество. Вот он был печугой в клетке, только огромной, мощной, значительной, необыкновенной. А потом, после долгого перерыва, в последние отпущенные ему время жизни, в последний срок, он сыграл подряд 3 роли, которые, мне кажется, сохранили бы его для нас навсегда, даже если бы не было кинопленки, которую можно увидеть сегодня. Он сыграл подряд на каком-то огромном подъеме, на каком-то взлете, вот той духовной энергии, которая копилась в нем годы, когда он не мог говорить со зрителем о самом главном, о том, что его волновало, о крупном, о насущном. Он сыграл подряд 3 роли. Это был Протасов в «Живом трупе». Вы видели, вероятно, фильм. К сожалению, при всем великолепии его игры, вот этого единственного сиюминутного ощущения прожитой жизни, которая была на сцене, фильм все-таки не передает. Потому что мне кажется, что при всем великолепии его работ в кино он был театральным артистом. Вот он сыграл Протасова, он сыграл Сальери в «Маленьких трагедиях Пушкина», Моцарта, Сальери, и он сыграл Клаузена в пьесе Гауптмана «Перед заходом солнца». Эти роли, мне кажется, вывели его вообще за черту того, что отпущено современному актерскому искусству. Мы все часто спорим о том, что современно и несовременно на сцене. Я сама потратила на это массу усилий и энергии. И даже когда я писала о Симонове в те годы, я написала его портрет в книге моих актерских портретов, я так и начала его, в нем все необыкновенно и как бы преувеличено, и где-то по ходу говорила, что вот он артист не моего, не самого любимого ряда. Я люблю артистов, которые живут на сцене, в тесном общении с партнерами, которые просты, которые сквозь жизненное умеют передать большое, сквозь житейское увидеть всеобщее. И я теперь понимаю, как я мало знала и понимала. Потому что процесс искусства может двигаться своим ходом, но определяют его все равно единицы, которые не похожи на всех других. И вот такой единицей, единственным, незаменимым, я не боюсь этого сказать, был Николай Симонов, артист огромного трагического темперамента, актер какой-то мощной глыбы духовной, актер при этом тончайший лирик, о чем почти всегда забывают, когда говорят о Симонове. Тончайший, изящный, с какой-то грацией души, при такой мощи, казалось бы, невероятное соединение, но оно в нем было, поверьте мне. Я просто боюсь, меня просили не очень долго, а я могла бы говорить о Симонове, наверное, целый вечер. Нет. Вот его место пустует. За то, чего он не сделал, мне кажется, будет нести ответственность поколения. Тому, что он сделал, мы будем поклоняться и будем учиться у этого, даже если это не суждено уже увидеть. Потому что есть такой закон актерского искусства. Вот одна очень знаменитая московская актриса, я не хочу называть ее имени, сказала: «Наше искусство как след на песке, подул ветер, и ничего не осталось». А я этому сопротивляюсь, я с этим спорю. Потому что от актера, помимо киноматериалов, помимо фотоматериалов, остается нечто гораздо более важное, легенда о нем. И эта легенда каким-то образом переходит из века в век, из десятилетия в десятилетие, от поколения к поколению. Вот мне пришлось в моей жизни писать несколько раз об актерах, которых я не могла увидеть, естественно. Я написала книгу о Павле Мочалове. И мне кажется, что вот Павел Мочалов, которого называли Герцен, Гоголь, Белинский, воспитателем целого поколения, при том, что Мочалов был человеком, ну, не только не очень образованным, но и пил запоем в темную, и умер так по пути с гастролей из Воронежа в Москву, наглотавшись снега, которым он запивал, заедал водку, ничего другого не было. И остался все равно для нас сегодня великим из великих. Хотя никаких следов, кроме нескольких плохих портретов, несущих на себе следы эстетики того времени, когда он был. И я абсолютно уверена, что останется эта легенда о Симонове, записанная теми, кому выпало это счастье писать о нем, переданная из уст в уста, живущая в воздухе. Мне хотелось бы в заключение своего короткого слова рассказать вам о том, как я видела его в последний раз, если не считать того траурного, печального дня, когда я вместе с другими стояла на сцене бывшего Александринского театра, в котором он проработал всю жизнь, и когда было уже только тело Симонова в цветах. А перед этим, в последний раз, я видела его так. Он играл перед заходом солнца, не в своем помещении, был выездной спектакль в театре Ленинского комсомола в Ленинграде, это далеко, на Петроградской стороне. Почему-то мне хотелось себя проверить, и я случайно поехала на этот спектакль. Так с ним бывало, он играл замечательно, он играл неровно, как почти все великие. Он играл неровно. У него могли быть спектакли, от которых просто наступала в зале священная тишина, когда ни один человек не мог бы проронить слово или даже отвести взгляда от сцены. И были спектакли, в которых он играл как бы наотмашь, грубовато, не так. И вот в этот раз, в чужом помещении, в помещении неуютном, похожем на ипподром, он играл замечательно. Зал был потрясен. А потом я вышла и встала к автобусу. И стояла длинная-длинная очередь. Метро Петроградское еще тогда не было построено. А он, значит, и очередь стояла на автобус. И вдруг я увидела какое-то странное движение очереди. Один за другим все стали поворачиваться. И тогда я увидала, как в самом хвосте стоит Симонов. В таком, ну, очень обычном, недорогом, изношенном плаще, в каких-то почти сандалиях на ногах. И скромно так вот стоит с этими своими руками, которые вы сейчас видели, с этой необыкновенно вылепленной головой, как будто его Бог задумал уже заранее из него скульптуру, статую. Вот он стоял, и все смотрели удивленно. Вот сейчас только что этот великий артист потряс души, а он стоит в очереди. И очередь стала отодвигаться, давая ему дорогу. Он смутился, наклонил вот так голову и быстро-быстро пошел один. И мне кажется, сегодня, когда у нас с вами так много героев, когда кинематограф, киноэкран и телевизор почти на дом поставляют нам лучших и не всегда лучших. Когда эта невероятная популярность создает определенный тренд поведения, мне хотелось бы напомнить вам о той поразительной, немыслимой, сверхчеловеческой скромностью, которой обладал этот великий из великих актеров нашего времени. Я рада, что мне удалось сказать об этом вам, москвичам, которые знали его мало, тем, которые не могли его видеть, но которые бы поверили в то, что это явление, которое останется в веках. Я в этом уверена.
У нас здесь представители разных поколений, так или иначе встречавшиеся с Симоновым в работе, на сцене, в репетиционной работе, за мольбертом. Слово имеет народная артистка республики, она теперь ваша, уже долгие годы, Людмила Александровна Скопина.
Когда начинаешь вспоминать годы молодости, юности даже, которые у меня совпали с моим пребыванием в Ленинграде, с моей учебой и только что принятой после студии в Александринский театр актрисой молодой, и первую роль, это было в пьесе «Ярость». Да, пьесы были тогда трудные, они были, может быть, даже теперь мы смело это можем говорить, у нас все, так сказать, выросло и углубилось в нашей жизни, но это были первые попытки советской пьесы. И это было естественно, что роли были труднейшие для актера. Емкость духовная, о которой вот здесь вы сейчас говорили, она должна была приходить откуда-то извне. Вот я прочла текст, я не могу сразу его, потому что все другое. Это были 20-е годы. Был другой зритель. Никто не знал, какой он, что он хочет. Надо было самим входить в эту жизнь. Надо бывать во всех местах, таких, о которых говорится в пьесе. Если это колхозы, то надо было поехать туда. Надо было посмотреть. Мы сами присутствовали, как молодежь, в бригаде, вот в пьесе, о которой я сейчас хочу рассказать. Мы поехали туда посмотреть, и мы сами присутствовали. В амбаре было огромное количество людей. Мы играли маленькие отрывки, и в том числе из этой пьесы «Ярость» она носила название. И впереди сидели вот так, никакого возвышения не было, был просто пол. Мы играли, а у нас в первом ряду сидели и держали керосиновые лампы. Тогда мы видели, и сидели ребята, мать, керосиновая лампа и ребенок. Мы взяли эти керосиновые лампы, поставили у себя, продолжали играть, держали эту керосиновую лампу, а матери предоставили смотреть вместе со своим малышом дальше пьесу. Вот приблизительно условия, в которых проходили наши спектакли. Но какое они имели значение, я даже не могу часто сравнить с прекрасным спектаклем сегодняшнего дня. Представьте себе. Это было полнейшее единство зрительного зала и актеров. Актеров молодых, совершенно еще не обладавших никакими такими потрясающими качествами. И вот в эту пору у нас еще была традиция, я не могу об этом не сказать, чтобы перейти к тому, что самое главное для меня сегодня перед выступлением перед вами. Была такая, нам, молодым актерам, ставилась пьеса на сцене Александринского Великого театра. Для Ленинграда Александринский театр – это так же, как здесь МХАТ. И когда работалась пьеса, то нам молодым, которые участвовали в массовках этой пьесы, это пьесы были все массовые, потому что там главным действующим лицом стал народ, мы получали предложение от режиссуры, который говорил: вот можете и будете играть, вот вам роль, будьте готовы, а вообще участвуйте в пьесе, чтобы ее как массовый обыкновенный молодой актер. И вот пришел один такой день, когда я сидела в зрительном зале или на сцене, старшая актриса, это была прекрасная актриса Тима, Елизавета Ивановна, народная артистка СССР, ее вызвали в Москву, а я пришла просто на обыкновенную репетицию. Мне сказали: сегодня, вот, значит, будете играть. Вы сами понимаете, что переживал каждый из нас, и я была не одинока так. Так вся наша молодежь вступала в строй актерский. Ответственность была большая. И вот в одной из таких пьес, вот именно в этой, я встретилась с Николаем Константиновичем. Первая сцена была, я даже вам не могу передать, что. Он играл немого. У него во всей пьесе не было ни одного слова. Совершенно не важно, как была написана пьеса. Не важно. И был пролог. Гражданская война. На нашу деревню нападают, разбивают. У меня остается на руках маленький ребенок, а он раненый, мой муж. Так сказать, его увозят совершенно так, искалеченного. И следующая встреча с ним уже в деревне. Я играю молодую колхозницу, которой поручено получить первый трактор, который сделан у нас в стране. Я отсутствую на сцене еще. А он без руки. Значит, он был, грим его, Николай Константинович, был. Он сам все делал всегда. И весь костюм. Он был художник. Уже об этом говорили. Великолепный художник. У него были не раз выставки с его картинами, по-настоящему достойными самого большого требования и наслаждения, когда люди на эти картины смотрели. Так что он был очень ёмким творцом. Это не просто актер, а актер всемогущий какой-то. Актер ведь это замечательно, потому что он действительно должен быть всегда всемогущим. Все ему дано, дан человек со всеми его свойствами, душой, умом, пластикой, голосом, всеми данными человеческими, которые он обрушивает на вас, на зрителя. И вот это наслаждение встретиться с такой натурой, природой, такого дарования, как Николай Константинович, это нельзя забыть, это невозможно, это дает камертон тебе для жизни, может быть, всей жизни, требований твоих, не только там к себе, я о себе даже не говорю, а просто к жизни, ко всей нашей сцене, ко всей нашему пониманию, что такое театр, что такое актер, его обязательства перед всеми вами, то есть главным нашим действующим лицом – зрителя. Вот мы были воспитаны на этом. Все отдать вам, все, что у нас есть, все, что возможно. И сейчас это делается. Но сейчас это перешло уже в совсем другие, так сказать, фазы нашей истории, нашего развития. И вот Николай Константинович играл немого, который был заговор в деревне, конечно. Были кулацкое восстание, сюжет был сложный. Там накануне это восстание уже было организовано, но никто из нас, то есть колхозников передовых и правоверных, мы не знали этого. И видел это только вот тот образ, тот характер, которого играл Симонов. И как он играл? Он проходил совершенно незаметным через всю пьесу. Он где-то появлялся, он немой. Никто на него не обращал внимания в быту нашем, так сказать, деревенском. Он все слышал. Руки у него были как-то привязаны, и какой-то широкий рукав болтался, так что вот этого изгиба не было видно. Он это сделал замечательно, в серой какой-то такой хламидке. Грима почти не было, но какие глаза у него были. Я не могу, я бы нарисовать надо это. И он только каким-то, как у птицы, звуком, у него был ведь особенный голос. У него не было могучего голоса, каким обладал, ну не знаю, любой человек, который шел на такие большие роли, какие играл он. У него был теноровый звук, то, что называется в музыке. Но у него такое было расположение, интонации, звуковая сторона. В кино это легче. Он же мог перед микрофоном потом озвучить то, что он играл. А когда он на сцене, у него был какой-то особой гаммой. Он не обладал таким громовым звуком, который он бы потрясал зал. Нет, наоборот. Это была тончайшая мелодия. В данном случае, в этом образе, была как птица. Он что-то говорил, чего другие не понимали. Он не мог, он делал что-то. Глаза, звук, пластика. Его нет, и мы должны были понять. И вы, то есть те зрители, кто сидел, должны были все это понять. Так вот он, несмотря на то, что там играли очень хорошие актеры, и пьеса имела очень большой успех, он проходил через весь спектакль как просто... Он открывал потом этот заговор, он врывался в самую последнюю минуту, и все понимали, и здесь вот он на самых высоких нотах уже... Вот почти как где-то, вот я сейчас еще раз смотрела гениальное его произведение «Петр», он где-то на каких-то высочайших духовных высотах, не только звуковых, а именно духовных. Он всем объяснял, что сейчас может случиться что-то ужасное. И все его понимали, понимал зрительный зал, понимали мы, и пьеса шла так, как ее написал скромный автор, поднятая гениальным актером, на огромную высоту. Вот об этой особенности, как партнёре, как человеке еще мне только хочется прибавить. Я первый раз играла и встретилась с таким гигантом. Он же был действительно скромен, потрясающе. Он не знал как будто своего дарования. И он был скромен, и очень нежен, и очень просто товарищ хороший. Он подходил, у него была одна рука, и он после каждого выхода или где-то там в антракте, где мы были, он только подходил и гладил меня, причем не то, что погладил, а может быть, он подходил и гладил меня как свою, не партнершу, а как вот жену, которую он так иногда видит, и вот он с ней не говорит ничего, но он может так вот вдруг ее по щеке погладить, и уходил. Вот мы так с ним и общались. Вот эту немую сцену, но тем не менее, который у меня звучит еще и до сих пор, мне хотелось вам сегодня рассказать. Действительно великий артист, и требовать вам с нас надо великого, а нам всем актерам вам его отдавать. Спасибо вам.
Давайте посмотрим маленький отрывок из фильма-спектакля «Живой труп», где Николай Константинович играл Протасова. Один из последних партнеров Николая Константиновича Симонова в последней роли. Народный артист республики Юрий Родионов.
Дыхание его от нас ушло, а голос и так мало скажет запись. Но наша память щедро и светло раскроется, как бы весною, зависть. Не каждому даруется судьбой такое бескорыстное горение. Актерство – это как воздушный бой, где дорого мельчайшее мгновение. Он знал высоких мыслей волшебство, он мог до звезд дотронуться рукою. Моцартовская музыка в него вмещалась рядом с пушкинской строкою. Всех заряжал он, и душа жива до самого последнего мгновения. высоковольтным током мастерства. Он был аккумулятор вдохновения. Дорогие друзья, все, кто принял участие в создании и проведении этого вечера, примите самую сердечную благодарность от нас, артистов, партнеров, товарища Николая Константиновича Симонова, от всех, кто работал с ним в Ленинградском академическом театре драмы имени Александра Сергеевича Пушкина, в том театре, с которым была связана вся его жизнь. Поднимается занавес снова и снова. Продолжается жизнь без конца, и актера волшебное слово потрясает людские сердца. Добрый день, удивительный мастер! Ваша слава, как мир, широка. Протяните нам руку на счастье через годы и через века. Как могу я измерить словами все, что рядом я с вами дышу? Мы пришли на свидание с вами. Память, сцена, ваш выход. Прошу. В памяти встает прекрасный вечер, когда на нашей сцене праздновалось 70-летие Николая Константиновича Симонова. Сверкающими огнями зрительный зал, море цветов. Он стоит на сцене большой, могучий, красивый человек. У него несколько растерянное лицо, смущенная, по-детски открытая улыбка. Нескончаемые приветствия, публика не может разойтись, ведь это праздник каждого из нас и всех нас. В этот вечер он был впервые назван великим. Он и всегда был великим с самого начала своего пути. Он был неповторим. В его искусстве сочетались высокая романтика и глубокая правда, живая непосредственность и подлинная мудрость. Его искусство, всегда казавшееся нам исключительным и не поддающимся никаким дискуссиям, приобрело со временем особую ценность. Оно стало уникальным и бесценным богатством, достоянием всей русской культуры. Он был абсолютно естественен и вместе с тем необычайным. Он жил в своем мире, любил уединение и тишину, не был похож ни на кого другого, не очень был общителен, нелегко сходился с людьми, но за то, как много доброты и чуткости он давал всем тем, кто был рядом с ним, друзьям и партнерам по сцене. Встречи с Николаем Константиновичем Симоновым незабываемы по силе впечатления от него и от его личности. На меня, наверное, как и на каждого остальных из всех нас, Симонов производил впечатление человека особенного. В его присутствии я робел, и если разговаривал преувеличенно громко, то ведь это тоже было от робости. Да и трудно было уложить Николая Константиновича в привычные мерки, подобрать ему обыденный стереотип. Ну, кто, скажем, может сказать, что он часто наблюдал актера, знаменитого, любимого публикой, одаренного всеми сценическими талантами, от внешности до уникального душевного самораскрытия, который никогда не вмешивался бы в закулисную жизнь театра. А ведь Николай Константинович подавал голос только по делу, на репетициях и на спектакле. И не то, чтобы его не волновали дела в театре, нет. Когда возник спорный и волнующий спектакль «Вишневый сад» в постановке Ростислава Горяева, то мы, участники «Вишневого сада», прочтя короткую, но выразительную записку, были не только тронуты, были почти потрясены, в которой он говорил, почему ему понравилась его наша работа. А ведь он постоянный член художественного совета, никогда на заседание не ходил. Оказывается, прослышав о спорах вокруг «Вишневого сада», он пришел и посмотрел спектакль откуда-то с балкона, где его никто не видел. Ну, разумеется, самые острые, самые сильные впечатления возникали при встречах на сцене, в общении и в совместной работе. Одно из таких событий в моей жизни связано с работой Николая Константиновича над его последней ролью – ролью угольщика Клааса в спектакле «Легенда об Уллиншпигеле», поставленном Ильей Саулычем Альшвангером на сцене нашего театра в 1971 году. Инсценировали Шарля де Кастера, Альшвангер и Ционский. Спектакль шел со стихами Эдуарда Багрицкого, Евгения Евтушенко, положенным на музыку Андрея Петрова. Это была последняя работа Николая Константиновича. В роли Клааса у Симонова были тоже стихи. Конечно же, Симонов не пел. Он стихи читал. Да нет. Скорее, он этими стихами размышлял. Громкий, открытый, публицистический стих Евтушенко превращался у него в своеобразный диалог с самим собой. Николай Константинович настораживал поначалу автора, он рвал строку. Поэту казалось, что артист забывает текст. Но потом Евтушенко убедился, что Симонов как бы складывает стих, отбирая слова и подбирая к ним следующие. На декламацию он не шел ни в каком варианте, не признавал ни громозвучный лихий хрип, ни музыки ритма, которые любит выпевать поэт. Его класс был простодушен и мудр. Он был как бы символом человека с большой буквы, человека, не приемлющего неправды окружающего его мира. Он жил на сцене думами старого человека, который размышляет о прожитом, о себе, о мире. То продают, то покупают нас, как будто жизнь – огромный грязный рынок. А если кто-то душу не продаст, на каждого находится свой рыбник. Всегда со сладострастием донесут и спят спокойно под уютной крышей. На небе есть, надеюсь, высший суд, но суд земной пока что самый. Доносчики, спасибо за любовь. Я вам любовью на любовь отвечу. У вас течет по жилам рыбья кровь, а руки пахнут кровью человечьей. А ты, толпа, ты, поглядеть любя, порой всплакнешь в платочек воровато, но и всплакнув, не утешай себя, что в преступлениях ты не виновата. Твой хворост в инквизиторских кострах преступно и само твое молчание. Что палачей рождает? Стадный страх.
страх толпы покорной перед палачами. Восстань! Вот прощальный мой наказ. Я предрекаю колокольным звоном любой из нас, глазеющий на казнь, на завтра тоже может быть казнен. А ты, мой сын, иди и за собой других зови. Пой вольной птицей в мире лицемерном. Спасибо, инквизиторы мои, за то, что помогли мне стать бессмертным. И обо мне вовек не стихнет речь. Она пройдет по Льежу и по Генту. Ведь если человека можно сжечь, то невозможно сжечь о нем легенду. Хотелось дотянуться, но он всегда оставался недосягаемым и неожиданным. На каждом спектакле я как бы будто видел его впервые. Все это помнится, все это запомнилось навсегда. И когда я думаю о больших свершениях в искусстве актера, я думаю о нем. Пепел Клоаса стучит в мое сердце. Каждый раз в театре, когда шли пушкинские маленькие трагедии, мы, молодые тогда актеры, отыграв свои роли в «Скупом рыцаре» и в «Каменном госте», непременно оставались смотреть Моцарта и Сальери Николая Константиновича Симонова и Владимира Ивановича Чеснокова. Затаив дыхание, следили мы за Симоновым Сальери. Он играл человека огромных страстей. Для него трагедия Сальери начиналась гораздо раньше, чем наступала та трагическая минута, когда он убивал Моцарта. И мы видели Сальери смятенного, страстно ищущего истину, приходящего к сознанию того, что гений и злодейство – две вещи несовместные. К нашему счастью, на экране и в магнитофонной записи остался образ Сальери, и мы можем услышать сейчас его голос.
Все говорят, нет правды на земле, но правды нет и выше. Для меня так это ясно, как простая гамма. Родился я с любовью к искусству. Ребенком будучи, когда высоко звучал орган в старинной церкви нашей, я слушал и заслушивался. Слезы невольные и сладкие текли. Отверг я рано праздные забавы, науки чуждой музыки были постылы мне. Упрямо и надменно от них отрекся я и предался одной музыке. Труден первый шаг и скучен первый путь. Преодолел я ранее невзгоды, ремесло поставил я подножием искусству. Я сделался ремесленник, перстам придал послушную сухую беглость и верность уху. Звуки умертвив, музыку я разъял, как труп. Поверил я алгебры гармонию, тогда уже дерзнул в науке искушенной предаться неге творческой мечты. Я стал творить, но в тишине, но в тайне, не смея помышлять еще о славе. Нередко просидев в безмолвной келье 2-3 дня, позабыв и сон, и пищу, вкусив восторг и слезы вдохновения, я жег мой труд, и холодно смотрел, как мысль моя и звуки мной рожденные, пылая с легким дымом, исчезали. Что говорю, когда великий глюк явился и открыл нам новые тайны, глубокие, пленительные тайны, не бросил ли я все, что прежде знал, что так любил, чему так жарко верил, и не пошел ли бодро вслед за ним безропотно, как тот, кто заблуждался и встречным послом в сторону иную? У сильным напряженным постоянством я, наконец, в искусстве безграничном достигнул степени высокой. Слава мне улыбнулась. Я в сердцах людей нашел созвучие своим созданием. Я счастлив был. Я наслаждался мирно своим трудом, успехом, славой, также трудами и успехами друзей, товарищей моих в искусстве дивном. Нет, никогда я зависти не знал. О, никогда! Ниже, когда Пичини пленить умел слух диких парижан, ниже, когда услышал в первый раз я Ифигении начальные звуки. Кто скажет, чтоб Сальери гордый был когда-нибудь завистником презренным, змеей, людьми растоптанную в живи песок и пыль грызущей бессильно? Никто. А ныне сам скажу. Я ныне завистник. Я завидую. Глубоко, мучительно завидую. О, небо! Где ж правота? Когда священный дар, когда бессмертный гений не в награду любви горящей, самоотвержения, трудов, усердия и молений послан, а озаряет голову безумца гуляки праздного. О, Моцарт, Моцарт!
Вначале Раиса Моисеевна говорила о том, что у Симонова было действительно две профессии. И вот о второй ипостаси замечательного художника расскажет наш замечательный ленинградский художник Алексей Константинович Соколов.
Дорогие товарищи, вот вы знаете, сидим мы здесь, и я думаю, что мы чувствуем сегодня присутствие вместе с нами души Николая Константиновича. Мы его видели на экране, мы слышим его голос, мы вспоминаем его. И вот мне выпало большое счастье быть с ним последние 10 лет жизни. Случилось это очень просто. Ну, просто потому, что все, наверное, так счастливое и бывает просто. Очень долго я хотел написать его портрет. А видел я его в жизни до этого всего два раза. Первый раз в 1947 году, когда я был студент Академии художеств, он приехал к нам в Академию со своим творческим вечером. Ну, естественно, все мы знали об этом заранее, ждали. Я не помню, чтобы наш клуб Бывшая академическая церковь вмещала такое количество народа, какое было в тот вечер. Наконец он прибыл, и он волновался как-то особенно. Какой-то особый, каким-то особым волнением, не похожим на волнение артиста. И об этом он сам сказал, что он пришел сюда как к себе домой, что ему трудно было переступить порог этого дома, потому как отсюда именно, из Академии художеств, он ушел в театр, ушел на сцену. В 1918 году, когда он приехал молодым с Волги, он пришел прямо в Академию художеств. Его приняли, и он учился у замечательных художников. Он был учеником художника Браза. Он был учеником Петрова-Водкина. Он учился у Александра Ивановича Савинова и у Аркадия Александровича Рылова. И вот когда он был в мастерской Рылова, это был последний его учитель. Позже мне Николай Константинович сам об этом рассказывал, и я вам говорю с его слов. Ему было трудно сказать об этом своем решении уйти в театр такому великолепному живописцу, тончайшему человеку, которого он бесконечно любил, ценил и всегда уважал, о своем решении. Ну, наконец, он сказал: «Аркадий Александрович, я решил идти в театр». Он сказал: «Ну что же, ну иди. Ну, правда, ты теряешь время». «Да нет, я решил идти в театр совсем». «Ну как совсем? Твое место здесь, в моей мастерской. А что ты там будешь делать в театре?» «Вот я решил стать артистом». Ну, мир художника и мир артиста, несмотря на то, что все-таки это одна сфера искусства, все-таки есть разница. И старый профессор Академии Аркадий Александрович Рылов не понял тогда Николая Константиновича. Он сказал: «Ну что ж, Коля, иди. Ну иди. Но знай, что двери моей мастерской всегда открыты тебе». Николай Константинович ушел. Ушел в театр и в Академию художеств. Он вернулся только в 1947 году, когда была вот эта встреча. Тогда он много говорил об этом. Причем он ничего не сказал, как он пишет, что он пишет. Но все-то знали, что он вышел отсюда. Второй раз я его увидел просто случайно, мельком, на Маховой улице. Он шел к себе домой. И, наконец, случай свел меня с ним в театре уже в 1960 году. Мы с ним познакомились, и я ему сказал о своем очень давнем желании написать его портрет. Я очень волновался. Но ответ был тут же очень прост, искренний. Он сказал: «Ну, с удовольствием, хорошо, но только мы сейчас работать не сможем, потому что я занят, я уезжаю на съемки, а в сентябре я вам позвоню». Так мы расстались. Подошел сентябрь, и в первых числах сентября раздался звонок. И очень скоро мы стали работать. Он пришел ко мне в мастерскую, по-детски, непосредственно, с такой какой-то чистотой Он рассматривал мои холсты, кисти, краски, палитры, мольберты. Он всему радовался, ну, как ребенок. Наконец он сказал: ну, как же мы будем работать, я готов. Мне тоже было очень трудно, я не знал, как начать, как его посадить. Ну, может быть, конечно, он и понял, и мое волнение, потому что он сел сам, вынул папиросу и говорит: ну вот, если так, так пожалуйста. Начал работать я. Ничего я не мог сделать в первый сеанс. Он был в сером пиджаке, в черных брюках. По-моему, все помнят его. Серый, каждодневный пиджак. Я его не помнил в другом костюме. И вот так начались наши сеансы. Ну, наконец-то все-таки нужно было устроить перерыв. А ведь на холсте-то ничего интересного не было. Тогда он встал и говорит: ну, а можно я посмотрю? Ну, пожалуйста. Он подошел к холсту, посмотрел. Я думаю, ну вот тут сейчас и все кончится. А Николай Константинович сказал: как хорошо. Ну, очень хорошо. Я смотрел на него. Я не мог понять, что же тут такое. Но, вы знаете, он мне помог очень. Потом все было проще. Единственное, что я его переодел. В сером пиджаке у меня так как-то не выходило. Тогда мне моя жена, она говорит, что: а почему бы его не переодеть в черный костюм? Ведь наверняка у него же есть концертный костюм. Все, да. Ну, мы переоделись в черный костюм. И как-то портрет, в общем, пошел. Я его вам покажу, у меня есть слайды. Я хотел вам сказать, дорогие друзья, что Николай Константинович был великолепный художник. Это был очень одаренный человек, очень скромный и очень застенчивый, особенно в своей вот профессии художника. Он перестал заниматься профессионально живописью. Я имею в виду, что это не стало его профессией, как стало профессия артиста. Но он никогда не переставал писать. И писал всю жизнь. Причем он писал вещи очень серьезные. У него были серьезные темы. Они охватывали область жанровых композиций, очень драматических композиций. Он много писал портретов. И он был тончайший пейзажист-лирик. Работал он очень много. В общем-то, все свободное время он отдавал живописи. Он редко где бывал. Он делил свою жизнь между театром, живописью и своим домом, своей семьей. Вот, по-моему, это те сферы, которые составляли его цельность, цельность его натуры, характера. И вы знаете, я наблюдал за ним на протяжении 10 лет, и я видел, воочию видел на самом деле, как совершенствуется этот удивительный человек во всем, в своем искусстве на сцене, в том, что он делает как художник, и вообще какой-то удивительной цельностью человеческой натуры. Он не любил говорить об искусстве. Правда, мы с ним довольно много говорили о таких вещах чисто, ну, художнических. Может быть, потому что так уж случилось, что я был единственный из художников, ну, как-то мы сблизились на протяжении последних 10 лет его жизни, и даже, ну, до того, что он просто иногда сердился на меня. Как-то я ему сказал, ну, попенял его, я говорю: ну, что вы делаете, почему вы пишете ваши прелестные вещи на каких-то обрывках картона? Он брал, например, коробки из-под туфель у жены, у дочерей, так их терзал, вырезал, грунтовал и потом на этом писал этюды. Ну, а на чем же я буду писать, где-то же не так просто все купить. Я говорю, ну, Николай Константинович, приходите к нам в Союз, у нас есть там специальный магазин, вам все там, все у вас будет. Ну что вы говорите, ну как можно, как я пойду? И вот мне за это попало, что я так ему, пожалуйста, можно же это все просто. Я понял это, я говорю, ну хорошо, я вам все сам принесу. Это его невероятная стеснительность, застенчивость, она даже на это он не мог пойти. Что-то я как-то не сразу вот ему все это принес, когда прихожу к нему, что-то он какой-то, ну, все что-то ходит, так. Потом он повернулся, он говорит, ну а хорошо, а где же кисти, краски? Ведь обещал же. Ну где все? На следующий день я ему все принес. И он меня встретил. Дорогой мой, простите, простите меня. Ну я, как я мог вчера так сказать? Простите меня. Тут же была Анна Григорьевна, его жена. Она говорит, ну Колечка, ну что ты, ну не надо так говорить. Тогда он стал перебирать кисти, краски. И это тоже было невозможно, знаете, смотреть, как он к этому относился. Дом его был не очень похож на квартиру артиста, и тем более такого знаменитого артиста, великого артиста. Ничего не было. Я очень хорошо знаю актерские дома, потому что сам родился в семье актрисы. И знаю, что есть определенный отпечаток в каждом доме каждого человека. Это был дом художника. По всем стенам висели его картины. Никаких фотографий, ни из ролей, никаких афиш. Ничего того, что могло бы как-то напомнить о том, что он актер. Стоял мольберт, краски, кисти с стопками. И висели его картины. Я сейчас покажу вам три слайда. К моему огромному сожалению, у нас в Ленинграде, когда мы праздновали его юбилей, мы показывали значительно больше. Но перед самым отъездом нашли только три. Я покажу вам две работы Николая Константиновича и покажу вам портрет, который я написал в 61-м году. И он мне в этом очень помогал сам. Сейчас, одну минуточку я включу. Пожалуйста. Сейчас. Вот. Если это не резко, сейчас я...
Нет, резко, резко.
Резко? Привы у нас, он смотрел с удовольствием книги по искусству. И говорили мы только о живописи. Как два товарища художника. Мы редко говорили с ним о театре, о его ролях. И больше говорили о живописи. Теперь вторая вещь. Это работа, написанная Николаем Константиновичем в период его работы над Пушкиным в театре. Дорогие товарищи, он не принадлежал таким художникам, которые делают эскизы гримов, каких-то иллюстраций тех спектаклей, в которых он играл. Он делал совершенно самостоятельные композиции. Композиции, как бы рожденные размышлениями над тем, над чем он сейчас работал как актер. Вот здесь, на этой картине, изображены... Это из Бориса Годунова, Гриша от Препьев и Пинин в келье на фоне стены. Вот такая своеобразная композиция. У него было их очень много. Это один из вариантов. Вещь большая, написанная маслом. Как вы видите, очень интересно задумано. Таких психологических взаимоотношениях этих двух людей. И, наконец, его вещь тоже периода работы
над пушкинскими спектаклями. Вот это портрет Ивана Грозного. Тоже вещь большая. Одна из целой серии таких вещей. Очень эмоциональная. В общем, он писал эти вещи долго, с разными вариантами. Но мир Пушкина был для него очень-очень большим и, очевидно, важным и необходимым в жизни. Вот все, спасибо большое.
Привет.
Еще последние два слова. Последние годы, когда он летом уезжал к себе на дачу в Отрадную, где он там работал, писал пейзажи, Анна Григорьевна посвятила меня в одну такую идею семейную тайну. Она мне сказала: мы хотим для Николая Константиновича сделать место, чтобы он мог работать. Ну, мастерскую маленькую. Дом у него был небольшой, это обычная такая изба. И вот, ну, надо было все сделать в тайне, чтобы он не знал, потому что при его, так сказать, участии это было бы просто невозможно. Пристроить веранду, где бы он мог работать, уединяться, писать свои вещи и оставаться один на один с творчеством. Но нужно было доставать доски, нужно было доставать шифер, нужно было доставать гвозди, а это всегда непросто. И поэтому он иногда ловил ее на таких телефонных разговорах, где звучали вот эти слова: шифер, гвозди, доски. Он говорил: что такое, ну зачем шифер, гвозди? Она говорила: ну, Коля, у нас протекает крыша, надо там ремонт. Ах, ремонт. Ну, он успокаивался. Наконец, в общем, нужно было уезжать. Кончился сезон в театре. И вот едут они на дачу в Отрадное. Как-то тоже они волновались, и Анна Григорьевна, и Катя, и Леночка, дочери его. Да, решили его подготовить. Сказали: знаешь, вот мы тебе приготовили сюрприз. Какой сюрприз? Что такое? Он уже стал как-то волноваться, потому что это в семье было. Ну, приедем, вот увидишь. И она рассказывала, что когда подъехали они он на телеге ездил, не на автомобиле, а его возил там возчик знакомый. Приехали домой, он увидел. Он пошел навстречу к этой пристроенной стеклянной веранде. Она говорит: у него как-то все, знаете, он так был взволнован, мы его подхватили и говорим: Колечка, это тебе, вот это твое место, чтобы ты тут мог работать. Он был очень тронут и благодарил их. И, очевидно, так от разрядки он сказал: ну, спасибо, а я думал, вы мне пирог испекли. Ну, только чтобы уж здесь я буду уж один, ладно? И он работал все оставшееся время на этой веранде, и там он оставался наедине со своим искусством. Он действительно жил на сцене, жил в образе тех прекрасных ролей, которые он нам оставил, и мы сегодня это видели, об этом слышали. Он жил неповторимо чистой и величественной жизнью. И таким он был в искусстве наедине со своим творчеством. Таким он был в своей семье, со своими детьми, с Анной Григорьевной. И таким он должен остаться среди нас. Спасибо.
Отрывок из старого черно-белой картины «Овод». Нет, не нынче. А «Черно-белый овод», где Стриженов Олег играл свою первую роль Артура Ривареса, и где Николай Константинович играл Монтанель. Пожалуйста. Я хочу просить за оговорку, я назвал эту картину «Черно-белый». Здесь удивительное сочетание трех гениев. Симонова, музыка, как вы знаете, одна из лучших киномузык Дмитрия Митча Шостаковича, а снимал это величайший русский оператор, величайший Андрей Николаевич Москвин. Мы вас очень утомили, прежде чем оставить, нет еще, да, ну, слава Богу, прежде чем оставить вас наедине с искусством Николая Константиновича, потому что к концу мы приберегли пленку, может быть, которую вы не видели, и наиболее для вас интересную, слово имеет Нина Васильевна Мамаева, народная артистка республики. Она была партнершей двух последних крупных созданий Николая Константиновича на сцене Александринского театра.
трудно очень начинать говорить после такого прекрасного, может быть, даже легко. Мы все ленинградцы любили, любим Николая Константиновича, актеры Пушкинского театра. Его очень любили, очень любим его. И счастливы, что жизнь подарила нам такое чудо, что мы могли с ним работать, мы могли наблюдать его, мы могли с ним общаться. Это был человек, здесь уже говорили об этом, и вот мне хочется, вот именно я так воспринимаю, именно на этом, что ли, на это обратить внимание. Действительно чистый и прекрасный. И то, что он делал в искусстве и на сцене, оно не расходилось с тем, каким он был в жизни. Это прекрасно. Рядом с ним было всегда спокойно, рядом с ним было всегда прекрасно, рядом с ним это было чудо, это было искусство. Конечно, природа одарила этого человека тем, что он никогда не делал того, что считал несправедливым, неправильным. И с ним вместе всегда рождаются такие слова или понятия, как честность, справедливость, правда. Потому что играет ли он сатьбне, это правда, это борьба за человека. И делает это очень просто и скромно. И, казалось бы, вот столько здесь таких превосходных эпитетов, ну, правда, говорили о скромности. И, правда, это вот ни с чем не сравнимо, это удивительное вот такое чувство, когда такой гигант на сцене, ты рядом с ним, ты его партнер, он твой партнер, а мы делаем общее дело. Это огромная школа для актера, для актрисы особенно. И если ты играешь с ним роль, любовные сцены особенно, спектакль о любви, о прекрасной любви, так ты чувствуешь, что ты делаешь это прекрасное дело вместе с ним, и зритель, который сидит в зале, чувствует и ждет этого. Я вот часто думала, почему вот любят его, почему мы его любили за эту подлинность, за то, что он не был таким и сяким, а он был, какой он есть. Если что-то, и был он прекрасен, если он считал, что это неверно, он всегда говорил, у него была такая, как сказать, такое у него выражение, что ли, ну, это несерьезно. Если что-нибудь ему не нравилось, он отказывался, он никогда старался не обидеть, говорил, ну, это же несерьезно. Удивительный человек. А если он играл роль, это я говорила, он прекрасно играл Суходолова в «Сонете Петрарка», Погодина, я играла Маю. И вот надо вам сказать, что, в общем, он как-то к этой роли сначала отнесся с сомнением. Ну, что это такое, говорил он, пожилой человек и любит молодую девушку. Как-то смущался, но саму любовь, само чувство это возвышенное, прекрасное, он нес чисто прекрасно. Позже, вот уже в живом, перед заходом солнца, он уже эту роль сыграет и с социальным обличением, это ему не помешает. А вот хоть он и прекрасно играл Суходолова, но внутренне сам он как-то к этой роли шел, вот я вспоминаю, на репетициях как-то, знаете, не сразу, и это его как-то так смущало. Зато в спектакле «Персональное дело», где он играл Хлебникова, он был прекрасен в том отношении, что человек, стоящий на сцене, вот коммунист, которого он играл, вы верили стопроцентно, что Хлебников и он одно целое. Вот в чем чудо, по-моему, Симонова, это когда сидишь в зале или играешь с ним вместе, это такая подлинность, что стирается грань. Актер, роль, образ, это все в целом, вместе, и совершается чудо на сцене. Вот такой, знаете, хорошая работа, но в то же время она с таким восторгом, что ли, с таким каким-то зарядом, потому что нет искусства без радости, а он нес радостное искусство. Очевидно, он так любил жизнь, и вот все-таки вот так проходит лента его жизни, его творчества, мы смотрим и думаем, как он любил, какой он зажигательный. Невольно я почему-то сегодня вспомнила «Горячие денечки», где он играл одного из героев этого фильма, незатейливая роль, но сколько в нем было радости, мощи жизни, жизнеутверждения. И, конечно, очень много прошло ролей, которые он не сыграл, и, как говорится, несыгранные роли. Очень жаль, что он не сыграл, а страстно мечтал сыграть Отелло, страстно мечтал сыграть Арбенина. Кстати, этот спектакль был уже накануне работы. Акимов сделал прекрасные декорации. Леонид Сергеевич Вивьен должен был, руководитель театра, главный режиссер должен был осуществить эту постановку. И Николай Константинович должен был играть Арбенина, а мне посчастливилось бы сыграть Нину. Но почему-то он не стал играть эту роль. А почему? Потому что вдруг засомневался в себе, что уже возраст, что уже нехорошо ему играть поздно. Он пришел к Леониду Сергеевичу и стал отказываться от этой роли. И несмотря на то, что Леонид Сергеевич Вивьен говорил ему, Коля, мне нужен именно ты с твоими данными, я только такого вижу. Арбенина нет, только ты. Я долго шел к этой роли. Только тебя я хочу. И только с тобой мы будем делать эту постановку. Вдруг он сказал, нет, нет, нет. Уж я стар... Да нет, уж и все в театре говорят, что не могу, уж не буду. То есть для него важно было даже то, что о нем и говорят. То есть как он высоко ставил свою профессию артиста. И рядом с ним мы тоже учились этому высокому назначению. Актер на сцене, который несет в зал, бросает добрые чувства, прекрасные и необыкновенные. Вот. И мне хочется сказать, что в нем столько было вот именно этой радости жизни, именно какого-то неуемного, вот, невысказанных. Короля Лира мечтал сыграть, не сыграл. Последняя вот работа неосуществленная, он только роль получил. Это «Пока Арбаню перевернется», современный спектакль. Агабо, правильно я говорю, Агабо, по-моему, он должен был. И как он... А? Абако. И он мечтал, он даже рассказывает, да, что он даже репетировал дома, ставил скамеечки, как он детей соберет. Но театр вещь такая, что по разным причинам вдруг в репертуаре как-то не пошла эта пьеса, пошла другая пьеса, не состоялась эта работа. А жаль, мы, наверное, увидели бы какое-нибудь необыкновенное и веселое, и мудрое, и жизнеутверждающее, и всякое, не знаем какое, наверное, вот явление, потому что то, что связано с ним, это всегда явление. И так как уже я напоследок подробности не буду рассказывать, как это работалось и все. Хочется только сказать, что вот, когда я поехала сюда, так семья очень волнуется и ждет, как это пройдет, как семья, которой говорили, он любит. И когда дети были маленькие, он очень много показывал в доме всевозможных сцен и историй. Да, я должна сказать, что вот, несмотря на то, что вот видите, такой ореол прекрасного человека, он был очень доходчив и, как это сказать, демократичен. Он много в театре рассказывал, предположим, историй каких-то смешных. Правда, сам начинал смеяться раньше, чем его слушатели. Но все-таки отношение к нему было такое, как неприкасаемый. С таким уважением относились к нему люди, что не позволяли, и он не позволял никогда, знаете, такого запанибратства, а как-то был какой-то гордый, прекрасный человек. Вот, и на прощание мне хочется сказать, что действительно, вот лично я его воспринимаю такой, какой-то жизнеутверждающее начало, что и столько в нем еще было много и невысказанного, что его переполняло, что когда дети были маленькие, у дома показывал всевозможные сцены. И дети так любили, но дети ни один из не пошел в искусство, а сын у него великолепный хирург-онколог, дочка архитектор одна, другая тоже занимается совершенно далекой, по-моему, от театра чем-то дело. Вот, то дети страшно любили это, и когда и вдруг друг другу говорили, Катя, Катя, иди скорей, он снова будет показывать. То есть вот он щедро отдавал себя всем, и семье, и детям, которых любил, и зрителям, которые ему платят этой любовью. И вот видите, мы горды тем, что и вы пришли и выразили такое желание, интерес к нашему прекрасному актеру, незабываемому, который нас одарил очень многим. И мы ему за это очень благодарны.
Буквально несколько зарисовок. Я тоже приехал из Ленинграда, я должен что-то сказать. Значит, чтобы добавить к своим товарищам. Значит, первая моя встреча с ним произошла в 1948 году. У меня были волосы, у меня не было живота, мне было 19 лет. И мой учитель Владимир Платонович Кожич, кто я, моя фамилия Белинский, зовут меня Александр Аркадьевич. Какое это имеет значение? По специальности я режиссер. Значит, я учился у Кожича Владимира Платоновича. Это был удивительный режиссер, который стал живой труп, и которого очень любил Симонов. И я туда был прислан на практику. Пьеса была чудовищная, тогда не было хороших пьес, она называлась «Заговор обреченных», автор ее был Верта. Я распределение ролей не знал, а Кожич, он считал, что нужно бросить прямо в воду. Он сказал, ну вот вы пойдете вечером репетировать, там будет два артиста, сцена, приготовьте сцену Иоакима Пино и Макса Венты. Я прочел сцену, поученически приготовился, даже не догадываясь, что меня ждет. В 8 вечера я поднялся на 5-й ярус, тогда, если ты помнишь, Нина, лифта не было. Михаил Федорович Назаров был такой прелестный, помрешь. А Кожич никогда не менял своих симпатий, он всегда работал. Он открыл дверь, и там сидели Скоробогатов Константин Васильевич, тоже был такой артист, дай бог на Пасху, и Николай Константинович Симонов. Вы знаете, я просто онемел от ужаса. Причем Константин Васильевич, он смотрел сквозь меня, он меня не видел, он смотрел сквозь меня, как стекло. А Симонов начал притворяться. Он начал притворяться, что все глупости, которые я говорю, ему безумно интересны, что они очень многозначительны. И он называл меня на «вы». Это был первый человек, который меня называл на «вы». Понимаете, что это было за потрясение? И за это я был благодарен до конца жизни. А жизнь я уже рядом с ним прожил довольно большую. Потом, когда я стал режиссером телевидения, то первое, что я хотел сыграть с ним. Мы поставили такую пьесу в старой Москве, вы, наверное, видели, пьеса Веры Федоровны Пановой, где он дивно играл Хлебникова. И вот на одной из репетиций мы подбирали цыганский романс. У нас был такой поразительный гитарист, Александринцы его знают, да вы его знаете, он восставил живой труппу в театре Вахтангова как гитарист, такой Сергей Александрович Сорокин. Маленького роста цыган настоящий. У него была настоящая цыганская гитара, семиструнная. Он всегда говорил, что она не даст соврать. И вот мы начали искать цыганский романс, а Симонов отклеил бороду после съемки и говорил, ну давайте я послушаю. И вот Сорокин пел один романс, другой, вдруг он меня толкает в бок и говорит, Саш, посмотри, на кого похож Симонов. А он сидел в белом парике и без бороды. Я обмер. Он был фотографически похож на Бетховена. И мне страшно захотелось поставить с ним Бетховена. Я позвонил в Москву вашему замечательному покойному артисту Михаилу Федоровичу Астангову, который играл в Одессе пьесу «Жижмора». Она называлась «Бетховен». Я достал пьесу. Это было чудовищнее, чем пьеса «Верты». Просто хуже уже нельзя было написать. Но нам так хотелось поставить Бетховена, а Николай Константинович так загорелся мыслью ее сыграть, что мы начали репетировать. Мы начали репетировать, ничего не получалось, ни бельмеса, не могло получиться. И вот все-таки, если кому-нибудь удастся написать книжку, как артисты репетируют, ведь бывают репетиции, которые вы не видите. Ведь, допустим, тот же наш великий Аркадий Исаакович Райкин выносит 1/10 тех чудес, которые он делает на репетиции. И Луспекаев был такой. И Симонов был такой. И вот была чудовищная репетиция, ничего не получалось. А у нас ведь артисты нынешние безумно любят режиссировать, это вы все знаете. У вас сейчас все режиссируют, и Миронов, и Ульянов, и Юрский, все ставят. Хотя это профессии совсем разные, поверьте мне на слово. А Симонов не режиссировал, хотя он был прекрасный режиссер. Я до войны видел в Ленинграде спектакль перед самой войной Зыковой, который он поставил, где удивительно играла Софью Надежда Николаевна Бромлей, помните, да? Надежда Николаевна Бромлей играла Софью, Анна Григорьевна молодая, Белоусова играла Павлу, а Корчагина Александровская, у нас была такая великая артистка, играла Целованьеву, а он со Скоробогатом в очередь играл Антипу, перед глазами стоит, он был чудный режиссер. Но когда он начинал играть, он притворялся даже перед нами, которые были тогда сопляками. И вот мы начали репетировать Бетховена. Ничего, я повторяю, вам не получалось. Сидел рядом покойный, к сожалению, артист уже тоже, Сережа Боярский, и Игорь Дмитриев. Пожалуй, только мы с ним вдвоем остались живы. И такой звукорежиссер Соломенцев. И вдруг он предлагает, что была, знаете, знаменитая старая история, написанная во всех учебниках, что когда Бетховен оглох, он дирижирует 9-й симфонией. И ничего не слышит. И музыканты смеются. И только он слышит ту гениальную музыку, которую он написал. И тут сразу начали все актеры предлагать, давайте пустим одну пленку на одной скорости, ну, всякие глупости. Симонов говорит, вы знаете, вы не придумывайте, давайте я попробую это сыграть. К счастью, была запись 9-й симфонии Гаука. Мы так отсели немножко от стола. К счастью, я успел этот кусочек заснять, он существует. Значит, и он начал слушать 9-ю симфонию, музыка, как вы догадываетесь, не из самых плохих, и начал рукой вот так тихонько отбивать такт, чуть-чуть правой рукой отбивать такт. Когда он начал отбивать такт, у него лицо стало сначала красным, потом белым, потом у него вдруг вздулись жилы, и вот так два фонтана слез. Мы остановились, это длилась 1 минута, но я думаю, что это была вот та 1 минута, о которой говорит Раиса Моисеевна, для которой существует театр. Потом я, к счастью, успел еще с ним снять, вот скоро пойдет, может быть, вы увидите, покойный Александр Трифонович Твардовский нам написал такой очень хороший сценарий, «Темные аллеи» Бунина. Он сыграл «Слепзак», первый рассказ, если вы помните, в этом гениальном 7-м томе, первый рассказ «Темные аллеи». И вдруг он предложил, он говорил, давайте, он на «вы» так меня и называл, он говорит, давайте поставим «Семью преступника». Это есть такая пьеса Джакометти в переводе Александра Николаевича Островского. Я ее прочел и ни бельмеса не понял. Я позвонил по телефону, его не было, я говорю, Анна Григорьевна, знаете, я прочел, я ничего не понимаю, думаю, что ничего не получится. Это была наша глупость, тут я должен согласиться с Раисой Моисеевной, вообще мы бесконечно виноваты перед артистами. А потом, это было уже совсем, что? Что мы виноваты?
Так. Нет, что вы соглашаетесь.
Так как с этим можно не соглашаться? Хорошо бы согласились с этим более именитые товарищи, чем я, они могут не согласиться. Значит, а потом, когда, значит, вот я сделал такой музыкальный фильм, у меня был «Мать, вы видели Галатея» с Катей Максимовой, он удивительное, его качество было умение восхищаться. Это была какая-то загадка. Я не встречал человека, который бы умел радоваться другому. И такого бесконечного юмора с Колей, это его сын, вот как правильно сказал, прекрасный онколог. Я помню, что с ним было, когда Коля сделал в Приозерске первую операцию. Он об этом говорил значительно больше, чем о тех ролях, которые он сыграл. Это был человек легендарного доброжелательства, какого-то загадочного. У меня до сих пор стоит перед глазами его внук, тоже уже сейчас большой Леночкин сын, сын его старшей дочери, и мой сын были однолетками, и мы водили их в бассейн. Жуткий грязный бассейн, какая-то лужа у нас такая была на Садовой улице. И когда я звонил Анне Григорьевне Леночке и рассказывал какой-то ужас, надо было видеть, как он к этому относился. Когда Кожич болел, и он, купив какие-то 3 апельсина, умирал уже, к сожалению, Владимир Платонович, мы шли в больницу. Какое чувство сострадания было в этом человеке? Причем, понимаете, все-таки, вот, наверное, Михаил Александрович Чехов прав, когда он писал о том, что великий артист – это тот, который не играет в жизни вообще. Я должен подтвердить то, что сказал Юра. Он не был ни на одном производственном совещании в своей жизни. Никогда он на них не бывал. Он не любил всю эту шелуху. Он был человек той же уникальной чистоты, которая проносилась, та кристальная чистота человеческая, то великое целомудрие человеческое, которое так просвечивает в его ролях. Сейчас вы увидите одну из его ролей, телевизионной, в большом количестве. Я не знаю, даже шел ли этот фильм в Москве. По-моему, он играл его поразительно. Это не бог весть как снято, там он сыграл с молодой, нынче вашей артисткой, как ее?
Татьяна.
Я хотел Таня сказать. Татьяны. Нет, отчество. Татьяна Васильевна, простите. Значит, с Татьяной Васильевной Дорониной. Она там играла Грушеньку. А он, я не знал отчество, но так случилось, не сердитесь. Значит, он играл с ней, по-моему, удивительно очарованного странника. А потом, когда хотел поставить лес, очень хотел поставить лес, чтобы он...